того, что Он дает нам эту встречу, это общение. Зовут меня брат Сергей, фамилия Герасименко. Живу и совершаю служение в Крыму, в церкви города Саки. Ну, Крым для вас, наверное, сразу ассоциируется с морем, с горами, с красивой природой, с теплом. Ну, в общем, оно так и есть. Первое воскресенье этого месяца, 7 октября, у нас в церкви было крещение. Совершали мы его на море. Очень благословенно так, прекрасная погода, тихое, спокойное синее море. Бог благословил, 14 человек принимали крещение, порадовались, такая вот благодать Божия испытали мы. Ну, я думаю, о Крыме вы знаете немало, потому что думаю, что из Москвы в Крым летом каждый день идет не меньше 10 поездов. Вот так вот в разные города. Церкви нашего братства есть у нас в разных городах. Больших, в Симферополе, в Севастополе, в Саках у нас, в Евпатории. Небольшие есть церкви на побережье, в Ялте. Дети Божьи в Амуште живут, в Керчи живут. Ну так, понемножку, но Бог благословляет, и число детей Божьих умножается. Живем так, как и везде народ Божий живет. Общий у нас путь, общая надежда, одно братство. Мы одним духом напоены. И вы, кто бывал у нас, и я здесь у вас, в общем, хотя первый раз в церкви, вернее, второе же воскресенье был первым, но все равно ощущение, что находишься среди родных, среди своих. Слава Богу. Нам есть возможность сегодня поразмышлять, порассуждать, послушать Слово Божие. Это всегда, братья и сестры, приятно, и приятно для всех. И для того, кто слушает, и для того, кто говорит. Псалмопевец говорит, что слова Божие, они сладки для гортани. То есть и говорить о них приятно, и для слуха они приятны. И кроме того, что приятно, мы все находимся в ответственности перед Богом, чтобы это Слово Божие исполнять. Интересно сказано, как прообраз, или как сказать, нашего богослужения в книге Откровения. «Блажен читающий и слушающие». Заметьте, да? «Читающий один, а слушающие». То есть это предполагает богослужение. И потом все вместе «соблюдающие». И тот, кто читает, и те, кто слушает. Это всех нас объединяет перед ответственностью соблюдать Слово Божие. Желаю предложить для нашего рассуждения сначала один стих, он будет, как сказать, ключевым в наших рассуждениях, а потом мы будем читать еще ряд стихов. Это Нагорная проповедь Иисуса Христа, Евангелие от Матфея, глава 5. Я прочитаю пока 1:20 стих, Матфея 5:20. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Стих очень серьезный. Стоит, речь идет о самом важном, ну и, в принципе, о цели нашего христианства, пути нашего вообще, входе в Царство Небесное. И Иисус Христос ставит очень серьезные условия. Для того, чтобы войти в Царство Небесное, мы должны иметь праведность. И не простую праведность, а какую-то особенную праведность, которая превзойдет праведность книжников и фарисеев. И вот если у нас будет таковая, то мы войдем в Царство Небесное. А если у нас таковой не будет, то мы в Царство Небесное не войдем. Братья и сестры, чтобы рассудить об этом серьезном стихе, думаю, что нам с вами нужно задать несколько вопросов. И постараться на эти вопросы найти ответы, и тогда для нас прояснится, о чем же идет речь. Я усматриваю в этом стихе несколько вопросов. Какие? Что такое Царство Небесное? Что такое праведность книжников и фарисеев? Что такое праведность, превосходящая праведность книжников и фарисеев? Ну и последний вопрос. Какая праведность у меня? И тогда мы увидим свое состояние, и легче нам будет так, что нужно нам подправить, исправить, чтобы пути наши были правы перед Богом, и чтобы нам иметь дерзновение к Нему и в этой жизни обращаться, и ожидать с дерзновением встречи с Ним. Итак, по порядку. Первый вопрос. Речь идет о Царстве Небесном. Христос сказал, что если не будут выполнены вот эти условия, то вы не войдете в Царство Небесное. Первый вопрос — что такое Царство Небесное? Братья и сестры, на первый взгляд ответ очевиден. Царство Небесное — это значит небо. Это то, что ожидает нас после этой жизни. Братья и сестры, думаю, что не только это и не совсем это. Не то чтобы думаю, а об этом нам говорит Слово Божие. Я напомню некоторые тексты Священного Писания, и вы убедитесь, что это действительно так. Например, Иоанн Креститель, предтеча, который совершал служение перед Иисусом Христом, каким было содержание его проповеди? Исполнилось время, приблизилось что? Царство Небесное. «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Имел ли в виду Иоанн Креститель, что на небо все пойдут? Наверное, что-то другое. Потом вышел на служение Иисус Христос. Содержание Его проповеди было каким? Точно таким же, как Иоанна Крестителя. «Приблизилось Царство Небесное, покайтесь и веруйте в Евангелие». Потом Иисус учеников своих на проповедь посылал с чем? С той же вестью. «Приблизилось Царство Небесное, покайтесь и веруйте в Евангелие». Иисус Христос, совершая свое служение, Он много говорил о Царстве Небесном, чему оно подобно. Многие притчи, которые Иисус Христос приводил в своих проповедях, в служении, они тоже касались вопроса Царства Небесного. И он говорил, Царство Небесное подобное тому и тому, и купцу, ищущему хороших жемчужин, и неводу, брошенному в море, там, и сеятелю, который семя свое вышел, и много различных других образов, братья и сестры. И посмотреть, речь не идет о небе, а речь идет о земных отношениях Бога с человеком. Если вот так вот различные вот эти вот слова Господа о Царстве Небесном, образы, которые вот Он применяет, говоря о том, чему оно подобно, то мы можем заключить, что под Царством Небесным понимается та новая эра отношений Бога и человека, которая началась с прихода Иисуса Христа. По-другому сказать, это эра благодати, или эра Нового Завета, или эра или эпоха Церкви. Это все то, что принес на землю Иисус Христос. В лице Иисуса Христа на землю пришло новое царство. В лице Иисуса Христа на землю пришло небо. Иисус Христос своим служением раскрыл, показал устройство того, чего еще до сих пор не было, чего люди еще до сих пор не видели и не знали. И в том понятиях о Царстве Божьем, ветхозаветных понятиях, оно сильно отличалось от всего того, что принес на землю Иисус Христос. И поэтому действительно мы можем согласиться и подтвердить, что в лице Иисуса Христа небо сошло на землю. И теперь Церковь, она уже живет в Царстве Небесном. И мы знаем Бога так, как никогда раньше люди не знали. И для нас суть Божьего сердца и понимание всей той небесной жизни, оно открыто служением Иисуса Христа. И вступая в отношения с Богом через Иисуса Христа, человек уже имеет жизнь вечную и, так сказать, вступает в Царство Небесное, становится гражданином Его Царства. Братья и сестры, и для нас, для верующих в Иисуса Христа, которые приобщились к этому Царству через рождение свыше, для нас небо, то новое, что откроется, оно уже не будет новым, а оно будет продолжением того, что мы имели уже здесь, в Иисусе Христе, правда? Мы здесь знаем Его, мы здесь имеем уже общение с Ним, уже здесь Господь отвечает на наши молитвы, мы ощущаем Его близкое прикосновение. Интересно, очень точно, так красиво Вера Бушнир выразила в одном стихотворении: «Когда же там, за жизнь гранью, где смерти нет, приду на вечное свидание в небесный свет, там даже тело будет новым, но только вдруг там голос пастыря знакомый уловит слух. Я руки там к рукам Христовым тогда простру, и для меня не будет новым мой старый друг». Действительно, братья и сестры, мы уже здесь сегодня вступили в это Царство Небесное. Поэтому я понимаю, что под выражением «Царство Небесное» понимается вот все то, что принес на землю Иисус Христос, Его учение, Его благодать, Его жизнь, Его искупительное дело и то, что вот сегодня уже в земной жизни вводит человека в общение с Богом, в Царство Его. И, естественно, что продолжится потом в вечности. То есть в более широком значении в Царство Небесное входят люди не после смерти. Нас сбивает сильно, что привыкли в нашем русском народе, желают Царство Ему Небесное. Царство Небесное вот желать своим родственникам нужно сейчас, молясь о них, чтобы уверовали и через рождение свыше стали гражданами этого Царства. То есть, братья и сестры, я хочу спросить, ложится вам на сердце такое вот понимание, что оно действительно, мы не умоляем, нисколечко не исключая, но просто мы-то ведь согласны с тем, что мы дети Божьи, мы христиане, мы небо переживаем уже здесь, уже сейчас. Я помню свидетельство одной сестры после хорошего богослужения в церкви, когда посетил Бог особой благодатью, она говорит: «Я сидела на собрании и не могла понять, я еще на земле или уже на небе». Вот такую Господь Бог дает благодать тем, кто приближается к Нему через Иисуса Христа. Поэтому Иисус Христос принес на землю свое Царство. И Он хочет, чтобы люди входили в Него. Он основатель Царства, Он пришел Его основать. Кто-то справедливо назвал, что Нагорная проповедь — это конституция Царства Небесного. Это основной закон, по которым живет это Царство. И Иисус Христос хочет, Он вышел на проповедь, говорит: «Приблизилось, оно к вам пришло, делайте шаги, покаяние — первый шаг, вера в Евангелие — это последующие шаги, и дальше открывает кое-что, что нужно сделать. И так Царство Небесное есть, и Иисус Христос призывает в Него людей. Но, кажется, кто же откажется? Кто же откажется? Ведь это так прекрасно — входить в Царство Небесное. Но Иисус Христос говорит об условиях. Их несколько. Я назову их сразу три, но мы сегодня будем рассуждать об одном только. Без чего нельзя войти в Царство Небесное? Иисус в разных местах сказал три условия. Я их назову. Первое условие. Если кто не родится свыше, тот не может увидеть и войти. Второе условие. Если не обратитесь и не будете как дети, вы не войдете в Царство Небесное. О каждом интересно рассуждать. И еще одно условие, которое сегодня мы вот взяли в основу наших рассуждений. Если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете. То есть тройной барьер, или как сказать, три условия таких очень серьезных Иисус Христос ставит, зовет к себе людей, но однако ставит эти очень серьезные условия. Итак, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Теперь перед нами следующий, второй вопрос. Что же это за праведность, которая была у книжников и фарисеев? Братья и сестры, у нас привычно негативное отношение к этим людям. И основная черта книжников и фарисеев в нашем привычном восприятии — это что? Лицемерие, показное. Братья и сестры, да, это было действительно так. Но не все и не всегда было у них плохое. В том, что у книжников и фарисеев было много лицемерия, это неоспоримый факт. Но при всем этом, по пониманию большинства людей того времени, книжники и фарисеи — это было лучшее, что было в народе того времени. Вы согласны? Книжники и фарисеи — это был эталон праведности. И поэтому на них равнялись люди. И считали, что лучшего среди простых смертных того времени не было. И поэтому я допускаю и думаю, что это имел в виду Иисус Христос. Под праведностью книжников и фарисеев Иисус Христос понимал не то негативное, отрицательное, лицемерное, что было в них, а Он понимал в целом ветхозаветнюю праведность, лучшими представителями которой на то время были книжники и фарисеи. Последующий текст, он об этом нам говорит. Братья и сестры, то есть представьте себе реакцию учеников и других слушателей, которые слушали эту проповедь Иисуса Христа. Иисус Христос обращается к ним и говорит: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». И у любого опустятся руки. Но кто может этого фарисея превзойти своей праведностью, который, по пониманию людей, воплощенная праведность и святость? Кто может превзойти книжников, которые так знают Писание, так щепетильно стараются все соблюдать, исполнять? Куда там простолюдину какому-то исполнить? И не то чтобы превзойти, но хотя бы как-нибудь равняться на Него? Конечно же, никто. А как же тогда? А как же тогда, братья и сестры? То есть теперь мы подошли с вами к третьему вопросу. Что же такое тогда праведность, которая может превзойти праведность книжников и фарисеев? Братья и сестры, чем и каким образом можно превзойти праведность книжников и фарисеев? Иногда некоторые говорят, что вот фарисей постился 2 раза в неделю, а мы должны превзойти 3 раза поститься. Вот фарисей давал 10-ю часть, а мы должны превзойти 5-ю давать. Братья и сестры, но если мы превзойдем таким образом его, то только в фарисействе. Пожалуй, будет так. И это не будет той превосходящей праведностью, которой ожидает от нас Иисус Христос, и которая открывает для нас дверь в удивительное царство, которое называется Царством Небесным. Наверное, мы уже все в напряжении ожидаем, что же это за праведность такая, а есть ли она у меня вообще, и вообще о чем идет речь. Братья и сестры, все очень просто. Иисус Христос в последующих стихах этой главы, Он сопоставил праведность книжников и фарисеев, то есть ветхозаветнюю праведность, и праведность, которая превосходит их, то есть ту, которую он ожидает увидеть от людей, и которая действительно введет людей в это новое царство, которого они еще не знали и не видели, с которым совершенно не знакомы. И вот мы обратим с вами внимание по тексту именно вот этой 5 главы, на некоторые грани ветхозаветней праведности или праведности книжников и фарисеев и превосходящей праведностью, которая должна быть у тех, кто желает увидеть Царство Небесное. Уже сегодня, в этой жизни, в своих реальных взаимоотношениях здесь, на земле, а потом и в небе, когда наша жизнь закончится. Итак, Иисус Христос говорит: «Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду». Братья и сестры, это ветхозаветная праведность. Здесь все понятно. Господь говорит свою заповедь: «Не убивай». По этой праведности праведников было очень много. Далеко не все люди совершали убийства. И поэтому быть праведным по праведности книжников и фарисеев не очень трудно. Достаточно просто не убить человека. Таких праведников много. То есть, ну как бы и ничего особенного. И вот такая праведность, она привычна для людей. Она как-то близка восприятию человеческому. И когда мы беседуем с людьми о Боге, о греховности, что люди первые говорят? Я никого не убил. Да? То есть вот эта праведность книжников и фарисеев. Первый аргумент: я никого не убил, значит, я не грешен. Все меня Бог примет, самый страшный грех – это убийство и многое подобное в этом роде. Братья и сестры, ну это, можно сказать, детская, примитивная праведность. Ну еще не хватало, чтобы убил. А Иисус Христос приоткрывает границы новой праведности, другой, которая превосходит праведность книжников и фарисеев и превосходит, ну, неописуемо, не знаю как, несоизмеримо превосходит. А я говорю вам, вот это выражение «а я говорю», это уже есть стандарты новой праведности. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Смотрите, Иисус Христос уравнивает. Кто убьет, подлежит суду. А по новой праведности, кто гневается, тоже подлежит суду. То есть, разгневаться и убить – это что? Это знак равенства. Одно и то же. Ты говоришь, что ты не убил, а посчитай, сколько раз ты разозлился. А сколько раз за сегодня вы разозлились? А сколько раз в течение своей жизни? И кто услышит, я думаю, вырывается такой возглас, простите, народный такой. Ого! Вот это да! То есть, братья и сестры, Иисус Христос, праведность ветхозаветняя, праведность книжников и фарисеев, это то, что касается того, что все видят. А праведность Иисуса Христа, новозаветняя, превосходящая, она в сердце проникает. И она судит не по совершившимся фактам, поступкам, а по сердечным намерениям. И гневающийся на брата своего, это равно, потому что тот подлежит суду, и по меркам, по оценкам Иисуса Христа, этот подлежит суду. Значит, перед глазами Божьими их вина одинаковая. Братья и сестры, а разве не так? Вот просто если немножечко проанализировать, что происходит с человеком, когда он злится на другого человека, когда он ненавидит. Где-то внутри мне лучше, чтобы его не было. Вот где-то вот так вот, на момент, когда ненависть, зло кипит, я его действительно как бы устраняю, уничтожаю. Вот эта вспышка гнева, она равносильна убийству человека. И поэтому, братья и сестры, когда человек не только наблюдает, затем, чтобы не поднять руку на человека и не убить его, а живет вот в таком внутреннем мире, когда у него даже зло не возникает на своего ближнего, когда его сердце настолько пропитано Богоприсутствием, что он способен делающему зло творить добро и любить, об этом ниже Иисус Христос скажет. Братья и сестры, это действительно Царство Небесное. Это действительно то новое, чего до сих пор не было, и чего люди еще не испытывали и не знали. Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Уже и приговор. Братья и сестры, это действительно праведность, я уже сказал, повторяюсь, неизмеримо превосходящая праведность книжников и фарисеев. Но именно эта праведность, тот, кто живет, или, по крайней мере, стремится, старается жить по стандартам вот этой новой праведности, он живет в новом мире, братья и сестры. Согласитесь, что такой человек живет в новом мире. У него новые стандарты отношений, новые измерения, новые отношения к людям, новые отношения к себе. Не то, чтобы, повторюсь, руку поднять, а даже и плохо не подумать. И старается хранить себя так, чтобы плохо не подумать. Братья и сестры, и когда переживает о том, что я на брата плохо сказал, я обидел его, наверное, своим словом. Я неправду ему сказал и так далее. Из-за этого покой теряет, из-за этого заснуть не может. Братья и сестры, в каком красивом мире живет такой человек. Вы согласны? Я понимаю, что это действительно уже сегодня, уже здесь, уже сейчас это есть Царство Небесное. Иисус Христос приводит одну прекрасную иллюстрацию дальше, вот рассказывая об вот этой грани новой праведности. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда принеси дар твой». Иисус Христос вопрос взаимоотношений между людьми поднимает на качественно новый, небывалый уровень и говорит, что ваш внутренний мир, ваш мир между собой в отношениях друг с другом, это имеет громадную ценность, выше, чем даже служение Господу. И приводит иллюстрацию. Вот, например, ты идешь, чтобы принести Господу жертву. Это хорошее дело. Бог тебя благословил, и ты хочешь принести Богу, ну, например, мирную жертву. Ты взял с собой животное, овцу, и идешь в скинию или в храм для того, чтобы совершить это служение жертвоприношения. Хорошее дело. Уже овечка рядом с тобой, уже жертвенник рядом, уже левит готовится, чтобы занести нож над твоей жертвой, Господу вознести часть остальное, чтобы ты в радости вкусил. И в этот момент у тебя мысль. А я вчера ж поссорился с братом. Нехорошо о нем отозвался или ему слово такое неприятное сказал. Что мне делать? Братья и сестры, действия, которые предлагает Иисус Христос, они очень интересные. Заметьте, Он не говорит: «Забирай свой дар и иди назад, мирись с братом, когда помиришься, потом придешь». И Он не говорит: «Принеси дар, ладно, потом решишь вопрос». А Он говорит интересную и необычную деталь. Он говорит: ты дар оставь перед жертвенником, а сам пойди реши вопрос с братом. Ну то есть реально как, братья и сестры? Ну овцу тут зацепил за что-нибудь возле жертвенника. Ну ты присмотри за моей овечкой, я сейчас быстренько. И бегом решать вопрос. Я тороплюсь, потому что там моя овца блеет перед жертвенником и ждет. И у меня жертва мирная готова, но надо срочно. Братья и сестры, Иисус Христос этим, вот этой деталью маленькой, Он подчеркивает, что вопросы примирения друг с другом, вопрос нормальных братских отношений должен для нас носить первоочередной характер. Важнее всего, и эти вопросы надо решать срочно. Если бы он сказал: забирай свой дар, иди, мирись, а потом придешь, я бы, наверное, долго ходил. И не дождался бы меня Господь жертвенником удара, потому что брат нехороший человек, и он справедливо вчера от меня получил. А так вот этой деталью Господь удивительно и говорит, что ты обязан, ты должен служение Господу совершать. Но вместе с этим ты должен сначала устранить то недоразумение, которое возникло у тебя с братом, и решить этот вопрос. А потом, когда примирился с братом, тогда приди и принеси дар твой. Дорогие братья и сестры, я точно знаю и верю, что если бы мы с вами все всегда так поступали, мы бы хорошо знали, что такое Царство Небесное. И тот, кто постарался решить все вопросы, тот, который постарался, пускай ценой унижения со своей стороны, но пойти попросить прощения, устранить ту давнюю напряженность, которая существовала или между родственниками, или в церкви, или где-то на работе что-то было, или что. И когда с Божьей помощью это бремя снялось, какая-то это легкость, какая-то это радость. И когда ты действительно ощущаешь, что такое Царство Небесное. Если ты не будешь так поступать, ты не войдешь, ты не увидишь, ты не поймешь, что такое Царство Небесное. Ты хвалишься и говоришь, да, пусть скажет спасибо, что я еще ему не дал. И говоришь, вот я праведник, потому что я не убил. Но, братья и сестры, Царство Небесное, оно другого уровня благодати, благословений, красоты, мира, богоприсутствия, славы и много-многого, что открывает Господь для тех, кто старается идти Его путями. Братья и сестры, и это слово я бы сегодня хотел отнести к каждому из присутствующих, братья и сестры. Оставь дар твой пред жертвенником. На тот момент дар пред жертвенником, вот по тому, как здесь Христос говорит, это видно, что, как бы сказать, первостепенное и первоочередное. Но Иисус Христос говорит, все самое первостепенное и самое первоочередное брось, потому что важнее всего важного – это мир с ближним, с близким тебе человеком. Богу дорого это, Богу важнее, Богу приемлемо именно только вот это. И поэтому оставь все. И не жди до завтрашнего дня, и не жди какого-то подходящего момента. Если у кого-то что-то есть, и совесть сегодня подсказывает, и удивительно, братья и сестры, именно сказано, когда принесешь дар твой, Господь так бывает делает, что когда на молитве стоим, оно приходит на память. А бывает, чаша подходит ко мне во время хлебопреломления, и меня что-то Господь подсказывает, обличает, напоминая какие-то у меня нехорошие отношения, сложные с кем-то, а я пересиливаю, может быть, и оправдываю как-нибудь себя, и протягиваю руку, и где-то, а внутри совесть осуждает всего, и в каком-то страхе живем. А что, если Господь взыщет? Или пытаемся оправдать, что Он сам виноват, что там я не так уже плохо поступил, и так далее, и так далее. Братья и сестры, можно как-то себя уговорить, можно как-то свою совесть заглушить, чем-то себя успокоить, но Царство Небесное для меня закрытым окажется. Я не вкушу счастья жить по законам этого Царства, не вкушу вот этой чудной Божьей благодати, которая сокрыта за исполнением, за выполнением вот этих Божьих требований. Братья и сестры, это трудно. Это трудно. Потому что высшая праведность, недосягаемая для многих была даже праведность книжников и фарисеев, а праведность превосходящая — это вообще высота, это из области совершенства. Да, но именно к этому, к совершенству и призывает нас наш Господь. И я знаю, что кто-то уже испытывал, когда от сердца простил, когда примирился, когда устранилась давняя напряженность, какой мир, какая радость сердца. И действительно можешь сказать, у меня сейчас в душе небо. А так я могу оставаться христианином, и служение совершать, и слово мое будут люди знать, что этого брата или сестру лучше не трогай. С ним надо считаться. Тронешь, пожалеешь. Ну, все это может быть. И я могу чувствовать себя из-за этого где-то внутри, так по плоти, как бы на высоте. Но у меня большая опасность. Я так никогда и не узнаю. А что же тогда такое? Царство небесное, где небесные правят законы, и небесный дух пребывает, и небесные ощущения. Христос раскрыл это. Вот когда небесные ощущения наполняют человека. Братья и сестры, это первое, как бы одно из того, что Иисус Христос предложил, признак, так сказать, праведности, превосходящей праведности книжников и фарисеев. Дальше мы коротко еще на некоторые обратим внимание. Иисус Христос говорит о следующем. Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Следующая черта или признак праведности ветхозаветней – это заповедь Божия. И соблюдающий эту заповедь, он действительно праведник. Не прелюбодействуй. Я не прелюбодействую. Я не изменил своей жене, своему мужу. Значит, я праведник. Если уместно такое слово, примитивной или детской праведности, да, ты праведник, тебя не побьют камнями, и Бог в определенной мере будет тебя благословлять. Но для тебя есть еще высшие стандарты, когда твоя праведность измеряется не только твоими поступками, которые ты совершил или не совершил, а когда твоя праведность определяется твоей внутренней чистотой, когда ты не то, чтобы не сделал это во плоти греха этого мерзкого не совершил, а когда ты следишь даже за свои мысли, за своими мыслями, за своими взглядами, за своими чувствами, и когда ты живешь в мире внутренней чистоты. Братья и сестры, это Царство Небесное. Это действительно, и это чудесно, братья и сестры, это чудесно, когда верующие христиане, братья и сестры, и между ними духовные, святые, чистые взаимоотношения, нету таких пошлых намеков каких-то, нет таких взглядов нечистых, нехороших, когда разговоры чистые, и когда переживаешь, если мысль пришла нехорошая, ты несешь ее к Господу, просишь прощения, исповедуешь, если надо, и служителю расскажешь, если мысли нечистые или сны нечистые приходят и тому подобное. Братья и сестры, это тоже великая разница между одним уровнем праведности и другой. И если кто-то довольствуется только тем, что не впал в этот грех, а у самого внутри скверны всякие обитают, и помышления нечистые владеют, и, может быть, человек, хотя не совершает этого греха фактически, но внутри много грешит. И Христос говорит, как там только гнев — это равно убийство, так и здесь только нечистый похотливый взгляд — это равно уже совершенному греху. И тогда, если я желаю, чтобы для меня открылось это истинное, прекрасное Божье Царство, я очень тщательно буду следить за собой. Я буду оберегать себя от всякой вот этой порочной информации, которая может меня осквернить, где я могу ее увидеть. Я буду стараться за мыслями своими контролировать и не допускать ничего того, что может породить вот эти нечистые мысли и нечистые чувства, братья и сестры. И когда вот есть вот такая внутренняя чистота, тогда ты тоже живешь в Царстве Небесном, если у тебя мир с окружающими, если у тебя праведность и мир, и святость внутри. Это прекрасная жизнь, это прекрасный внутренний мир, это то, что открывает для тебя, для нас, братья и сестры, для нас двери Небесного Царства. А ведь можно так жить или нельзя? Братья и сестры, можно. Да, мы люди, и мысли всякие бывают, приходят, все. Но для нас есть средства для очищения. И если вот мы стараемся идти вот по этому пути чистоты, святости, Господь дает нам в целом пребывать в этом мире. Дети, я пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, мы имеем ходатая. И к ходатаю обращаемся, и он прощает, Бог ради него прощает. И дальше с Божьей помощью совершаем свой земной путь, братья и сестры. Как это прекрасно! И Господь здесь призывает к самым решительным и строгим мерам. Если рука или нога или глаз соблазняет, то есть действие какое-то рукой, или место, куда ходишь ногою, или глаз, то, что видишь приятно, дорого, это мучительно бывает преодолеть в себе. Но если все-таки разорвал, вырвал, это плохо, братья и сестры. По-человечески мы уроды в какой-то мере. Потому что мы вырвали этот глаз, который смотрит на чужих жен или на чужих мужей. Мы не ходим туда, куда они ходят. У нас ноги нету, чтобы туда ходить. И руки нету, чтобы туда делать. Но мы знаем то, чего они не знают. Царство порока, в котором живет, пребывает этот мир, и царство чистоты и святости — это и царство Божие, которое есть праведность и мир и радость во Святом Духе. Поэтому это еще одна грань или признак праведности, превосходящей праведность книжников и фарисеев, которая помогает нам войти в Царство Небесное. Немножко далее по тексту. «Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, перечисляет, чем не клянись, но да будет слово ваше, да-да, нет-нет, а что сверх того, то от лукавого». То есть Иисус Христос призывает нас в честности, в словах Своих, в постоянстве в словах, в верности в словах, чтобы не было нечистоты, чтобы не было лукавства и чтобы не было никакой лжи. Как понять вот это выражение? «Да будет слово ваше, да-да, нет-нет». Я помню, как-то так в детстве нас учили. То есть нельзя говорить там «правда», или честное слово, это уже от лукавого. Надо только говорить «да» или «нет». Понимаешь, что это слово несет немножко другой оттенок. Да будет слово ваше, если «да», то «да», а если «нет», то «нет». А у нас бывает так «и да», и «нет». Или когда надо, вот я могу сказать «так», что если потом мне это будет выгодно, я скажу, что я так не говорил. И я действительно так не говорил. А если мне будет выгодно по-другому, я скажу, а я так и сказал. И я как бы действительно так сказал. А оно мне так, ни да, ни нет. И я поверну в зависимости так, как повернутся обстоятельства, в мою пользу или против. То есть, братья и сестры, Господь говорит, чтобы в наших словах не было никакой двусмысленности, никакого лукавства. Если ты сказал «да», то пусть это будет «да». А если это нет, то скажи нет. Вот и другое. Вот, ну скажи честно, ты делал это или не делал? Да понимаете, там так. Да нет, мы же тебя не... Ты скажи, да или нет? Да-да. И опять и человек крутит, крутит, а вот он ни да, ни нет не скажет. Язык наш богат, и он лукав от природы, от древности. И поэтому, братья и сестры, вот этот вопрос Господь нам открывает. Человек, который не договаривает, человек, который не искренен в словах своих, который вот эта вот двусмысленная речь, который бывает способен, ну, что-то приукрасить, прибавить, не совсем честно что-то рассказать, или бывает склонен к тому, чтобы понаушничать кому-то о ближнем своем, передать последние новости о человеке, хотя ему это и на сердце никогда не приходило, но часто о нас знают больше, чем мы сами о себе знаем. Вот кто вот этим страдает, братья и сестры, он не понимает Царства Божие. Этот мир сплетен, клеветы, какой-то неправды, вот этих вот пересудов, переносов. Это такой тяжелый, гнетущий и страшный мир. Там есть место чему угодно, но только не Царству Небесному. Согласны? И где есть свобода от этого, где действительно есть «да», «да», «нет», «нет». То есть вот эта вот порядочность, чистота в речи своей и отсюда отсутствие всякого лукавства во взаимоотношениях — это прекрасный мир. И это образ вот человека, имеющего эту превосходящую праведность. Это драгоценно пред Богом. И вот тот человек, вот опять-таки, такие его нормы взаимоотношений с людьми, они вводят его в другой мир. Вы посмотрите, как живет этот мир. Я вспоминаю, один брат рассказывал, они совершают благовестие в Армении. И как-то мы в очередной раз приехали туда с благовестием, и кое-кого там уже знаем. Я едем на машине, и я вижу, идет по улице человек уже знакомый из местного населения там. И я решил его подвезти, останавливаю, приглашаю, говорю, садись. Едем мы. Он увидел кого-то, говорит, подожди, остановись, мне нужно срочно поговорить с тем человеком. Ну хорошо, я остановился, смотрю. Он вышел, что-то так оживленно ему рассказывает, тот тому рассказывает, жестикулирует так, ну, горячая кровь, у них свои отношения. Поговорили, потом он садится, поехали дальше. И говорит, рассказывает мне. Вот ты знаешь, вот мы с ним говорили, вот то все, что он мне говорил, все врал. Я, говорит, спрашиваю, а ты ему? И я ему тоже. Ну, вот такой уровень отношений, хоть они настолько к этому привыкли, это у них почти норма. Братья и сестры, что это за царство? Что это за жизнь? У нас так нету, но у нас бывают тоже пересуды, осуждения и тому подобное. Храни Господь, братья и сестры, кто это допускал? Нужно оставить немедленно, чтобы наш язык нес только доброе, только чистое, только совершенную правду. Я даю такой совет, что братья и особенно сестры, если вам что-то про кого-то сказали, знаете, что вы первое должны сделать? Этому не поверите. Первое, вы этому не поверите. А потом, если захотите, можете перепроверить, узнать, действительно ли было так. Если узнавать не пойдете, чтобы найти два или три свидетеля, то значит все, информацию нужно отвергать. И мы сохраним себя вот от этого грязного мира, пересудов, клевет. Это просто болото, в котором киснут, утопают, бывают, к сожалению, и христиане. И наоборот, свобода от этого в светлом, чистом, здоровом мире ты живешь. Это и есть Царство Небесное. Еще немножко, братья и сестры, продолжим. Иисус Христос говорит. Вы слышали, что сказано? Око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому. И перечисляю, кто по правой щеке ударит, левую подставу, братья. Кто захочет судиться и забрать у тебя одно, отдай ему другое. Братья и сестры, но праведность книжников и фарисеев, она объяснима. Око за око и зуб за зуб. И прежде чем кому-то ударить в глаз, я подумаю, как красиво у меня будет под глазом смотреться. Вот. И прежде чем кому-то зуб выбить, я представляю, как симпатично я буду выглядеть без зубов. Ну и, соответственно, как-то оно, вот благодаря этому такая праведность и поддерживалась. И не больше. Хотелось бы, просит, ну а неприятно представить себя потом, впоследствии, в таком же виде. Братья и сестры, вот эта праведность, ну слабенькая праведность. И такая она не принесет радости и свободы внутренней, потому что ну, внутри-то у меня есть, оно кипит у меня внутри, но нельзя же. А когда есть другие понимания и другое отношение, братья и сестры, это новое царство. Мир такого еще не слышал. Кто-нибудь когда-нибудь такое говорил или показывал, что у тебя ударили в одну щеку, а ты другую подставил. По понятиям мира, в том числе и по понятиям книжников и фарисеев, это безумие. Но у кого были обстоятельства, я не хочу приводить примеры, друзья, вы можете вспомнить и из рассказов, у кого-то в своей жизни были обстоятельства такие, когда ты поступил по этому принципу превосходящей праведности, что вы в то время испытали, братья и сестры? Это величайшее блаженство, это величайшая радость, если ты не противился злому. Вот тебе сделали зло, а ты не отплатил за это. Вот тебя ударили, а ты сдачи не дал. И это так чудесно, это так приятно и драгоценно. Это действительно открывает новый мир, мир Царства Небесного. Такое только на небе есть. На земле среди нормальных, скажем, по мирским меркам людей, такого не бывает. И вы такого не найдете. А здесь Христос раскрывает сущность неба, это Царство Небесное. И поэтому не протився злому, братья и сестры. И это чудесно. Вот по принципу жить, по принципу второго поприща. То есть не только то, что тебя заставляют, а то, что ты сделаешь добровольно. Если мама сказала девочке, доченька, помой посуду. Девочка посуду помыла и убежала. Мама говорит, подожди, иди сюда, что такое? А ты же раковину не помыла после себя. А что еще и раковина? Ну да, ну ладно, помыла раковину и побежала. А если девочка помыла посуду, а потом взяла еще и пол подмела на кухне и помыла тоже. Как она будет чувствовать себя? Если мама ей это не говорила, она взяла и сделала больше, чем мама говорила, сделала сама, братья и сестры. Ну, ответ понятный. Радость испытаешь или не испытаешь? Точно испытаешь. И вот так оно вот в любом служении, в наших взаимоотношениях друг с другом. Ну вот сколько таких вот примеров, и не раз уже рассказывают. Ну, например, приехали в чью-то семью братья, поздно уже легли спать, а утром встают, а у всех перемытая и пересушенная, и начищенная обувь. И никто не знает, кто это сделал. А как чувствует себя тот, кто это сделал? Это счастливый человек. Это счастливый человек. Он узнал что-то другое, чего не знают другие. Он узнал, как дышится в Царстве Небесном. Потому что у него другой, он вкусил того, что вот здесь вот, это принцип второго поприща. И вот если бы мы вкусили и распробовали это, и старались вот так поступать, братья и сестры, сколько небывалых, незнакомых ощущений мы бы испытали. И скажу, друзья, нам больше бы на небо хотелось. Потому что вот здесь это уже небесное царство наполняет нас. А там, если погрузиться в целом в сферу вот этих отношений, это вообще чудесно. И здесь уже почти последнее. Еще вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас, за гонящих вас». Ну, это нормально, и это естественно, и оно само так просится, да? Ближнего люби, врага ненавидь. Ну, сама логика, само наше устройство так показывает. А если надо сменить что-то, акценты переменить и врага, что делать? Ненавидь. А вдруг любить? А как? А попробуй. Ну как его любить, если он враг, если он мне зло сделал? Молись за обижающих и гонящих, братья и сестры. За кого можно молиться? Вы сможете когда-нибудь молиться за человека, которого вы не любите? Вот просто такой для себя тест на проверочку. Вы молитесь за того, за кого вы не любите? Я думаю, что не сможешь по-настоящему молиться за тех, кого не любишь. Кое-кто молится. Я вспоминаю, мы приехали на благовестие, идем по селу людей приглашать на богослужение. Ну, сидят группа пожилых людей, и мы пришли их приглашать, а как раз-то такое было время, трудно, пенсии не давали. И у всех разговор один какой. Все клянут начальство, а вот они сами богатеют, наживаются, мы всю жизнь работали, ну и так далее. Я говорю: что вы их ругаете, вы лучше помолитесь за них, чтобы Бог им дал мудрость и страха Божьего, чтобы они о вас позаботились. Да-да, мы о них молимся, чтобы поскорее их на кладбище увидеть. Ну, так вот, это нормально, да? По-мирскому это нормально. Ненавидь врага, а от сердца помолиться за тех, кто тебя обидел, это новое. Это еще не было этого, братья и сестры. Но именно к этому Господь призывает. Вот журналы здесь раздавали сегодня, там описание свидетельства Михаила Ивановича о своей жизни. Там описывают, как один, он же человек в возрасте был, и на этапе один заключенный, молодой юноша, плюнул ему в лицо. И как вот, ну и какие потом были чувства, и как потом... Ну, нехорошо тот заключенный повел, и его там просто убивали. А потом Михаил Иванович спас его, забрал, когда его убивали, и выхаживал его несколько месяцев, потому что он лежал уже никакой. И потом, как они прощались, он провожал его за ворота зоны. Братья и сестры, для всех это было свидетельство, а для того человека это были горящие уголья. А для Михаила Ивановича это что было? Это Царство Небесное. Это радость вот этого служения, познание вот тех новых отношений, невиданных миру доселе, которые только там вот на небе так, и которые раскрылись на земле через служение Иисуса Христа. Да, братья и сестры, действительно, на земле такого нет. И об этом здесь Иисус Христос и говорит: да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных одинаково. Вот эти стандарты, вот эти вот уровни взаимоотношений наших, они возводят нас до высоты кого? Сынов Небесного Отца. А вот то первое, праведность книжников и фарисеев, оно низводит нас до сынов века сего. Итак, братья и сестры, мы с вами ответили на третий вопрос. Что такое, запомнили, да, первое, что такое Царство Небесное, второе, что такое праведность книжников и фарисеев, третье, что такое праведность, превосходящая их праведность. А теперь четвертый вопрос. А какая праведность у меня? А где живу я? А в каком царстве пребываю я? А знаю ли я, чем живет Царство Небесное? Вот этот дух неба, этот мир неба, эта слава неба, знакома ли она моему внутреннему миру? Я могу называться и быть членом церкви, но жить по законам того царства. Братья и сестры, согласитесь, что праведность книжников и фарисеев, она ближе для нас, да? Она ближе для нас, по ней легче жить. Но Бог зовет нас к высоте. Я хочу сказать, что, конечно же, эта высота для нас недосягаема. И жить по этим законам в нас самих силы нет. Но Иисус Христос провозгласил этот основной закон своего царства, а потом этот царь, он отдал себя в жертву для того, чтобы через него мы получили жизнь и стали причастниками божеского естества. То есть Он дал нам частичку Себя, и теперь вот эта жизнь в нас, она способна жить этой жизнью. Брат первый нам говорил сегодня про плод, который мы должны приносить. И вот это вот, чтобы зачаток этого плода, он в нас есть, мы слышали, но чтобы он развился до нужных размеров и форм, и окраски, и чтобы действительно мы жили вот этой полноценной жизнью. То есть, братья и сестры, Царство Небесное — это не то, что надо желать покойнику, и это не то, что мы, может быть, получим, когда наша жизнь земная закончится. Царство Небесное — это то, что может и должно быть каждодневной реальностью меня и вас, нас всех, если мы родились свыше. Эти стандарты, они для нас открыты, мы вот на них немножко посмотрели. Они касаются основных вопросов, вот я так просматриваю, о чем мы рассуждали. Они касаются основных вопросов нашей жизни, то есть наших взаимоотношений друг с другом, нашей нравственной чистоты, нашей чистоты речи, нашего отношения к нашим недоброжелателям. Вот это все то, с чем мы сталкиваемся, в принципе, каждый день. И поэтому каждый день мы или приближаем себя и входим в это прекрасное Царство Небесное, или к стыду своему признаем, что, Господи, опять поражение, и опять я вот так вот где-то там нанесу. Пусть Господь благословит нас всех, братья и сестры, и поможет нам жить законами Царства Небесного. Пусть у нас будет вот эта превосходящая праведность, чтобы мы знали, что такое небо уже здесь, и чтобы стремились ближе соединиться с нашим Господом, уподобиться Ему, познать Его, потому что вся вот эта праведность, о чем мы говорим, она вся раскрылась в земной жизни Иисуса Христа. И Он оставил нам пример, как себя вести во всех этих искушениях. Взирая на Него, уподобляясь Ему, мы сможем приобретать эту праведность и жить по ее законам. Да благословит Господь нас в этом и поможет нам. Аминь. Помолимся.